Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем изучать пятую главу Евангелия от Марка. Это одна из самых важных глав этого Евангелия. Я не сомневаюсь, друзья, что кто-то из вас сегодня улыбается, потому что вы наверняка уже обратили внимание, что я произношу эту самую фразу практически о каждой главе, которую мы с вами изучаем. Но я думаю, что так оно и есть. Каждая глава Писания, когда мы ее изучаем, и должна быть для нас самой важной. Однако, пятая глава Евангелия от Марка и в самом деле чрезвычайно важна. Евангелие Марка – это Евангелие действия, которое наиболее характерно проявляется в чудесах. И именно в этой главе мы сталкиваемся с наиболее потрясающими чудесами нашего Господа. Эти чудеса могли бы быть сотворены лишь рукою всемогущего Бога, что и выделяет пятую главу Евангелия от Марка из всех остальных. Также, разбирая эту главу, я бы хотел поговорить об одержимости бесами. Когда мы изучали Евангелие от Матфея, я неоднократно обещал вам разговор на эту тему. И сейчас настало время затронуть этот вопрос. Надо сказать, что эта тема весьма актуальна в наши дни, и позднее вы поймете почему. Давайте прочтем первый стих из пятой главы. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую». В предыдущей главе Господь учил народ притчами, будучи на западном берегу Галилейского моря. Четвертая глава заканчивается описанием чуда, состоящего в том, что Господь успокоил бурю, которая разыгралась, когда они плыли к восточному берегу. И здесь сказано, что Иисус с учениками пересекли это море. Гадаринская сторона – это территория, принадлежавшая колену Дана на восточной стороне от реки Иордан. Если вы помните, при разделе земли колено Гада избрало для себя другую сторону Иордана. Они решили остаться на восточной стороне от Иордана, и, как мы видим сейчас, эти люди дошли до постыдного для всех евреев занятия – разведения свиней. Как вы видите, друзья, когда люди начинают удаляться от Бога, они уходят все дальше и дальше. Читаем второй стих. «И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом». Обратите внимание, здесь сказано, что это был человек, человеческое существо. Да, он находился в жалком состоянии. Но все-таки он оставался человеком. Именно это и увидел в нем Иисус. Несмотря на его жалкий вид, Христос увидел в нем человека. Его поведение указывает на то, что он был, как говорится, буйно помешанным. И посмотрите, что сказано о нем в стихах с 3 по 5. «Он имел жилище во гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно он был скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни». Здесь мы видим жуткую картину человека, одержимого злыми духами. Сказано, что он жил во гробах, то есть жилищем ему были гробницы. Это был его мир. Среди иудеев гробницы и кладбища считались чем-то нечистым. И, конечно, в этих могилах находились покойники, то есть он обитал среди трупов. Он не мог жить в обществе нормальных людей, а потому ему приходилось влачить жизнь среди мертвецов. В Евангелии от Матфея сказано, что там был еще один бесноватый. Однако ни Марк, ни Лука ничего не говорят нам об этом. По всей видимости, они жили там независимо друг от друга. И также нам сказано, что этот бесноватый обладал сверхъестественной силой, так что жители окрестных селений не могли с ним справиться и связать его. Поэтому, друзья мои, следует помнить, что если какой-то человек демонстрирует сверхъестественную силу, это еще не доказывает, что она дана ему от Бога. И этот случай является типичным примером. Итак, этот человек был дикарем, и никто не мог его усмирить. Он действительно находился в жалком положении. Ему приходилось переносить чудовищные физические страдания, которые он сам же себе и приносил. Подумайте только, что за печальная картина, причем это был безнадежный случай. Этот несчастный даже не мог членораздельно говорить, а лишь кричал что-то несвязное. И все это являлось результатом одержимости бесами. Далее читаем стихи с 6 по 8. «Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!“ Ибо Иисус сказал ему: „Выйди, дух нечистый, из сего человека“». Я бы хотел подчеркнуть, друзья, что именно человек поклонился тогда Иисусу, а не бесы. Этот несчастный страдал душевным заболеванием, которое мы в наши дни назвали бы шизофренией или раздвоением личности. Что такое раздвоение личности, мы видим на этом примере. Мы видим здесь, что сначала говорит сам человек, а затем вдруг начинает говорить сидящий в нем бес. В 7 стихе именно этот бес говорит Иисусу: «Что тебе до меня?» Иными словами, «Что у нас общего?» Итак, здесь мы видим пример одержимости злым духом. Читаем 9 стих. «И спросил его: „Как тебе имя?“ И он сказал в ответ: „Легион имя мне, потому что нас много“». Здесь мы видим еще одно подтверждение раздвоения личности. Иисус задает вопрос человеку: «Как тебе имя?». Но отвечают Господу бесы, говоря: «Легион имя мне». Стихи с 10 по 13. «И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: „Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них“. Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море». Вы знаете, мне приходилось слышать, что некоторые богословы возражают, что Иисус в своей бесконечной милости просто не мог позволить бесам уничтожить свиней. Но это, конечно, не так. Дело в том, что с самого начала жители тех мест не должны были заниматься разведением свиней. Закон Моисея строго запрещал это. А также можно вспомнить, что во времена Ноева потопа погибло не одна тысяча свиней. При этом я не сомневаюсь, что многие из этих богословов, защищающих бедных животных в этом отрывке, не гнушаются употреблять в пищу бекон, ни на минуту не задумываясь, что на это им сказал бы тот поросенок, из которого этот бекон делали. Но это лирическое отступление. А теперь я хотел бы вернуться к разговору об одержимости бесами. Не только Марк, но и все остальные евангелисты говорят нам о реальности бесов. Те люди, которые признают авторитет Писания, должны признавать и существование бесовских сил. Во время земного служения Господа Иисуса бесовство проявлялось наиболее ярко. Кстати сказать, сейчас мы с вами живем в такое время, когда мы становимся свидетелями возрождения демонизма. И тут можно было бы приводить множество различных иллюстраций. Также мы знаем, что по какой-то причине бесы предпочитают селиться в людях. То есть они почему-то предпочитают проявлять свою нечестивую природу через людей. Причем бесы необыкновенно беспокойны. И в Евангелии от Луки в 11 главе, в 24 стихе нам дается яркое описание этого. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». Духи от Бога никогда не стремятся завладеть людьми. Святой Дух – это, пожалуй, единственное исключение. Однако Он обитает только в верующих. Но точно так же, как Святой Дух обитает в верующих, бесы могут вселяться в неспасенных. Однако помните, что бесы не могут властвовать над спасенными, ибо нам сказано в первом послании Иоанна, в 4 главе, в 4 стихе, что «тот, кто в вас, больше того, кто в мире». А потому никакое Божье чадо не может страдать одержимостью бесами. Нигде в Писании нам не говорится о происхождении бесов, поэтому все, что я могу сказать на этот счет, является лишь моими домыслами. Создается впечатление, что в этом мире существует очень много бесов, и все они находятся под властью сатаны. И хотя я обещал, что не буду прибегать к домыслам, я все-таки позволю себе высказать свое личное мнение. Я полагаю, что когда сатана совершил грехопадение, за ним последовали некоторые ангелы, которые теперь известны нам как бесы. Но это мое личное мнение. Главной целью нечистых духов является нанесение вреда людям, так что очевидно, что они воплощают цели сатаны. В наши дни мы тоже можем встретить примеры одержимости бесами. Поклонение сатане происходит прямо у нас на глазах. Сегодня немало интеллигентных и весьма неглупых людей оказываются вовлеченными в бесовство. Они, конечно, утверждают, что находят в этом реальность для себя. Причем, я думаю, что в этом они отчасти правы. Я полагаю, что сатана готов дать ощущение реальности тем, кто поклоняется ему. Но важен другой вопрос. Что за реальность они находят в нем? Нам с вами важно помнить, что Господь Иисус Христос обладает властью над бесами. А потому у верующих нет никаких оснований бояться бесов или следовать различным странным суевериям, связанным с ними. Если вам кажется, что темные силы начинают беспокоить вас, обратитесь к Господу Иисусу, чтобы Он избавил вас. Помните все те примеры, когда бесы изгоняли с Его именем. Так что, если человек в наши дни боится бесов, это лишь демонстрирует недостаток его веры в нашего Господа Иисуса Христа. Но если вы все-таки чувствуете, что темные силы управляют или играют вами, то вам нужна серьезная помощь душепопечителя. И я просто посоветовал бы вам помнить, что Господь Иисус Христос обладает властью над всеми нечистыми силами. В следующих стихах мы читаем о реакции жителей тех мест на происшедшее. И знаете, что мне кажется? Мне кажется, в этих стихах самым поразительным, что местные жители стали просить Иисуса уйти оттуда. Дело в том, что они предпочли своих свиней Господу. Прочтем стихи с 14 по 20. «Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». и пошел, и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились». Далее в этой главе описываются два чуда, которые неразрывно связаны друг с другом. Прочтем стихи с 21 по 28. «Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа, Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним, за ним последовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». Интересно отметить, что при описании этого происшествия Лука по профессии врач указывает, что эта женщина была неизлечимо больна. Марк же говорит, что она много потерпела от врачей и потратила все, что у нее было, на попытки излечения. Но все было безрезультатно. Далее стихи с 29 по 31. «И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: «Кто прикоснулся ко мне?»» Ученики полагали, что это был довольно странный вопрос, потому что толпа напирала на Иисуса со всех сторон. Но на самом деле лишь один человек дотронулся до Него с верой в исцеление. В наши дни ситуация ничуть не изменилась. Сегодня немало людей утверждают, что они знают Иисуса. Да, они действительно знают Его, но при этом они относятся к Нему так же, как та напиравшая со всех сторон толпа. И им никогда не доводилось, приблизившись, прикоснуться к Нему с верой, как это сделала та женщина. Далее 32, 33 и 34 стихи. «Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Тщерь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Я не сомневаюсь, что отец больной девочки, увидев, как Иисус разговаривает с этой женщиной и тратит время, помогая ей, думал в этот момент про себя: «Почему же он не торопится? Разве он не понимает, что моя маленькая дочь больна и что она умрет, если он не придет?» Но на самом деле наш Господь медлил совершенно умышленно. И действительно, когда он исцелил эту женщину, принесли печальную весть. Стихи с 35 по 40. «Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко, и, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним, но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. Итак, Иисус идет в дом Иаира и выгоняет всех тех, у кого нет веры. И когда все уходят, происходит следующее. 41 стих. «И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит «девица, тебе говорю, встань». Иисус обратился к ней со словами «тебе говорю, встань». На арамейском языке эта фраза буквально означает «встань, чадо». В Евангелиях мы встречаем несколько случаев, когда Иисус возвращал людей к жизни. И во всех случаях это происходило одинаковым образом. Он заговаривал с умершим. Я думаю, друзья мои, что эта маленькая девочка олицетворяет всех тех малюток, которые еще не достигли сознательного возраста. Я не сомневаюсь, что сейчас меня слушают многие из тех, кому довелось в жизни пережить потерю своего маленького ребенка. Подобное произошло и в нашей семье. Мне трудно описать, какое горе мы тогда испытали. И несмотря на то, что наш ребенок уже многие годы пребывает с Господом, я знаю, что однажды Иисус скажет моему ребенку те же слова: «Встань, дитя». Он скажет эти слова нашим детям, и тогда эти ушедшие от нас когда-то дети воскреснут, обретя свои прославленные тела, и мы вновь встретимся с ними. Это чудесная и утешительная мысль для любого родителя. И еще это демонстрация его силы. Читаем 42 и 43 стихи. «И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть». Здесь мы видим совершенно естественную ситуацию. Если маленький 12-летний ребенок просыпается от долгого сна или поправляется, что ему нужно? Конечно, еда. И поэтому Господь велит накормить дитя. Я полагаю, друзья, что эти три чуда демонстрируют основную мысль Евангелия от Марка. Иисус – это Божий слуга, обладающий божественной властью. Он пришел не для того, чтобы ему служили, а для того, чтобы служить самому и чтобы отдать свою жизнь для искупления многих. Именно это мы и видим на примере трех чудес, описанных в этой главе. На этом мы закончим сегодня. Но в следующий раз мы продолжим изучение Евангелия от Марка.